Особое мнение.
«13.09. Особое мнение. Меня зовут Роман Попов. Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Первая часть «Особого мнения» у нас с Вячеславом Дегтярниковым.
Всем добрый день. Здравствуйте.
Журналист, с одной стороны, общественный деятель, с другой стороны, неудавшийся общественный деятель.
Почему неудавшийся?
Потому что ты не стал председателем Союза журналистов, Слава. Хотя, честное слово, твоя фамилия была в бюллетене. Если бы у нас была возможность, мы голосовали, но мы вообще не члены Союза. Давай мы особое мнение с этого начнем. Буквально двух слов.
На самом-то деле, это и обидно, что вы не члены Союза. А не члены Союза, я бы полагаю, потому что не видите для себя никаких вообще интересов вступать в Союз.
Это правда.
Вот. А как раз я об этом и пытался говорить на так называемой конференции. Почему я говорю так называемый? Потому что, ну, на самом деле, мне несколько смущает вся эта история, связанная с первичками, конференциями, президиумами, генеральными секретарями и всего остального. Ну, так уж волей судьи показалось, что я член президиума. Значит, член президиума, член правления Союза журналистов. Вот. И как раз я и говорил о том, что вот надо какие-то искать новые формы, новое содержание, смыслы вот в этом союзе. И тогда будет понятно, для какой цели люди туда будут вступать. То есть я говорил о том, что возможно вести какую-то грантовую политику, которая, конечно, сейчас ведется, но очень слабенько. То есть вот о чем идет речь, когда мы говорим о грантовой политике? Ну, допустим, тот же Вячеслав Дегтярников очень хочет там издать, скажем, какую-то книжку, да, и сделать фильм. Вот у меня давняя мечта, скажем, про того же Трифона Вятского.
Ну, я знаю эту историю, да, конечно.
А Вячеславу Дегтярникову это сделать сложно, потому что, ну, не очень умеет работать с грантами там, вот. А Союз... Все-таки это большая организация, имеется все-таки некая шапка. И вот если бы Союз как бы поддерживал вот такие вот начинания и зарабатывал, собственно говоря, с вот этой грантовой политики, тогда бы было понятно, для какой цели, допустим, Роману Попову вступать в Союз. Для того, чтобы Союз поддержал какой-то его проект, помог ему выиграть грант не только Пермского края, там, допустим, есть гранты и всероссийские. И, собственно, все общественные организации как раз живут, собственно говоря, с этих грантов. Если это общественные организации. Они живут с денег, которые идут с бюджетного потока, как это было до сегодняшнего дня. То есть до этого Союз жил с так называемого конкурса на информирование от законодательного собрания. То есть законодательное собрание проводило через него деньги, а эти деньги уходили в районные газеты.
Как с Украиной и газом?
Ну, в общем, где-то похожая ситуация. Как и похожая ситуация произошла потом уже на президиуме, когда в последний момент представили нового кандидата. При этом, еще раз хочу сказать, я говорил об этом, значит, Игорь Лобанов, конечно же, достойный человек, абсолютно достойный. Ну, мне казалось, что вот всю эту историю можно было вот подковерно не так делать. Тем более, что бывший представитель Союза обвиняла там администрацию края в том, что они, значит, проводят какую-то подпольную работу, значит, разговаривают с редакциями, пытаются на них давить. А насколько я понимаю, произошел как раз вариант обратный. То есть в том, чем она обвиняла администрацию, она сделала сама. Она имела единственные, насколько я понимаю, списки делегатов и со всеми успела поработать. Ну, с точки зрения спецоперации, это правильная история. С точки зрения общественной организации, на мой взгляд, странная история. Задавай вопрос.
Последний вопрос относительно Союза журналистов, чтобы мы к этой теме не возвращались. Последний вопрос. Остаешься ли ты в президиуме, а, в Союзе, б, будешь ли ты работать с Игорем Лобановым, в, переговорили, не переговорили и так далее?
Однозначно буду. Однозначно пока остаюсь, пока есть надежда, что хоть что-то поменяется. Меняться все равно эта история придется. Потому что денег, на самом-то деле, как вот не было, так их и нет. А, соответственно, придется искать какие-то новые формы. И если мне удастся все-таки убедить того же Игоря, что вот необходимо идти другим путем, да, как говорил в свое время Владимир Ильич Ленин, вот, то, в принципе, эта история станет интересной. Если не удастся, ну, тогда вот как было, все так и все останется. То есть будут заносить людей туда ногами вперед и выносить ногами вперед. Ну, тогда это не союз, это морг. Вот надо просто переименовать его в морг и сказать, что здесь у нас идут такие очень важные мероприятия по, значит, проводам бывших членов вот этого самого союза. Там еще можно море историй придумывать и проводить их. Ну, если это будет желание. Для меня, допустим, было открытием, как бы я ни относился, допустим, к Лене Веселковой, да, у нее есть так называемое общественное телевидение.
Да, ОТВ, да.
В процессе подготовки к конференции я, допустим, с ней встречался и выяснил, что она просилась в союз, ну, как в помещение, вот в дом ЖУР, а ее туда не пустили. Я вот не очень понимаю, почему ее туда не пустили. Знал бы раньше, раньше бы начал эти вопросы задавать. Потому что, ну, пустое помещение в центре города стоит. Мне казалось бы, что там должна быть какая-то жизнь.
Ну, кстати, по поводу жизни в пустом помещении, чтобы уж эту историю действительно подводить к своему завершению в рамках особого мнения, здесь, вот именно здесь, я с тобой согласен на 100%, мы делегируем корреспондента на эту самую конференцию, мы отправляем его специально. Несколько минут до начала, а там ведь еще сначала Гайдаровской премии, все такое.
Да.
И наш корреспондент, эховский, понимаешь, наш, звонит нам с улицы Сибирская, и мы буквально... Так, поверни голову. Видишь, не видишь. Так, а где гастроном? А ты точно количество домов отчитал? А подними... А он не знает, где находится дом журналиста, потому что это настолько отстраненное от журналистики явление дома журналистов и своих журналистов к текущему моменту, что просто невероятно.
Ну, это вот это больше всего и печалит. Больше всего это и печалит. И еще раз проговорю, я говорил об этом и на конференции, говорил открыто, что жалко, что вот так все происходит. Надо менять эту схему. Как менять? В общем, известно, понятно. Единственное, что, конечно, в сегодняшней ситуации, когда бутылка пуста, вот, заполнять ее в кризисный период будет сложно. Но, в принципе, можно. Тот же Игорь Лобанов, он пришел, значит, в качестве председателя на общественных началах. То есть он не будет получать зарплату. Вот, ну, по большому счету, кто бы туда ни пришел сейчас в качестве председателя, слава богу, стал Игорь, и я этому рад. Но, тем не менее, любой из председателей, он бы сейчас как раз начинал с того, что не стал бы получать заработную плату. Понимаешь, это сейчас вот не то место, где вообще эту заработную плату платят. И для начала нужно было бы заполнить эту самую бутылку, а уже потом с этой бутылки начать хоть что-то пить. Пока все там, к сожалению, пусто. Посмотрим, как дальше будет. Очень надеюсь, что эта организация заживет. Перспективы, в принципе, есть. Имя есть. Значит, возможности эти тоже существуют. Но пока вот в России, видишь, это некий аппендикс, который существует, ну, как союз журналистов, да, который существует там с 18-го года. Задача у него была тогда понятная. Задача тогда, в 18-м году, была понятная. То есть задача была как бы сорганизовать всех журналистов, подмять их и таким образом обеспечить, значит, некую послушность по отношению к новой власти. Задача сегодняшняя вообще непонятна, не прописаны, ну, есть некий кодекс журналиста и так далее, но следить за его соблюдением, к сожалению, никто не следит. Ну, вот так хотел услышать мое мнение, услышал еще раз скажу, что при этом я считаю, что, конечно, Игорь Лобанов — это абсолютно нормальная кандидатура, очень достойный человек, и у меня нет никакого сомнения, что он, если будет работать, справится с этой ситуацией. И главное, что я думаю, что с ним можно будет разговаривать, договариваться. И вот первые шаги, которые он делает, ну, в принципе, пока нравятся, а потом посмотрим.
Вячеслав Дегтярников, особое мнение. Я очень надеюсь, что сейчас мы после рекламной паузы перейдем в формат программы «Ложка дегтя», потому что я вижу, что Слава пришел мне не с пустыми руками, он пришел с листами бумаги.
Это сложно, большой перерыв был.
А на этих листах бумаги очень-очень интересное событие.
Особое мнение.
13:20, Вячеслав Дегтярников, «Особое мнение». Ну, давай уже переезжаем в мой любимый формат «Ложка дегтя». Это формат, когда Слава говорит, а я его слушаю.
Ну, этот как бы формат, на самом-то деле, давненько уже не существует.
Но, тем не менее.
Поэтому всегда сложно начинать. Вот в моих руках, значит, газета «Московский комсомолец». Причем это «Московский комсомолец» в Екатеринбурге. И публикация от 10 декабря в «Московском комсомольце», которая называется «Аварийно-спасательный консенсус». О чем идет речь? Речь идет о аварийно-спасательных отрядах. Ну, есть такое понятие, как газоспасатель, да?
Наверное,
слышал.
Конечно.
То есть, если что-то случается, разлив нефти, выброс хлора... Ну, вот у нас недавно там был запах непонятный по городу, да? Mm-hmm. Значит, включается не только МЧС, включаются и вот эти вот... значит, аварийно-спасательные отряды, с которыми у предприятий, ну, таких, вот, допустим, по Пермскому краю, в которых, в общем-то, очень опасное производство, и порядка 60 таких предприятий. И дальше вот эти вот аварийно-спасательные отряды должны включиться в ликвидацию ЧС. Естественно, что вот план ликвидации ЧС они представляют, собственно говоря, в МЧС, извиняюсь за тавтологию. Этот план утверждается, значит, и вроде бы как все хорошо. Ну, то есть, в принципе, все предприятия с опасным производством должны иметь договор вот с такими отрядами. Теперь вот возникает вопрос, откуда появляются эти отряды и где они получают, скажем, свидетельство на то, что это действительно аварийно-спасательный отряд, что они могут действовать вот в сложных ситуациях. До какого-то периода такая организация в России была одна, а потом появилось некое предприятие в подмосковном Раменском. Угу. И вот дальше произошли интереснейшие события. Этих свидетельств стало выдаваться в России просто огромное количество. Причем, вот, допустим, по Пермскому краю у нас действует три таких предприятия. Ни одно, вернее, из них прошло. Ну, у них бывает там, значит, игры, так называемые. Ну, не игры, а проверки. Как понимаешь, объявляют ЧС, да и должен выставить там всю имеющуюся технику, все имеющиеся ресурсы. А два предприятия в прошлом году так и никуда не прошли ничего. При этом свидетельства у них не отозвали. Потому что это две разные истории. То есть одно дело пройти проверку и показать, что действительно можешь работать. Другое дело иметь свидетельство. Угу. И, соответственно, дальше возникает достаточно серьезная ситуация. Вот эта ситуация, в частности, описывается в газете «Московский комсомолец» в Екатеринбурге. И, собственно говоря, опираясь на нее, мы видим и то, что происходит в Перми. Например, ТГК-9 заключает вот как раз договор вот с подобным предприятием, которое не прошло проверку. У них... Значит, из необходимых спасателей есть 9 спасателей. Причем эти 9 спасателей, то есть, допустим, ты коммерческий директор, ты же заодно и спасатель. Ты бухгалтер, ты же заодно и спасатель.
Слушай, я главный редактор, заодно и журналист, заодно и ведущий, и выпускающий редактор службы новостей.
Но тут, понимаешь, не одно и то же.
Почему?
Потому что, когда ты выезжаешь на аварию, и одеваешь костюм, допустим, L1, всего лишь. Этот костюм, собственно говоря, существует не для того, чтобы там работать. У тебя просто оборудования такого нет. Потому что газоспасатель — это не просто, вот, понимаешь, какая-то некая профессия, при которой ты можешь просто так выехать на место и начать действовать. Ты можешь просто умереть. Серьезная же ситуация. Хлор, например, допустим, распылился, да? Ну, ты заходишь в зону поражения, если на тебе нет нормального оборудования, если на тебе нет нормального костюма, ты труп.
Скажи мне, пожалуйста, могу ли я предположить, мне просто интересно, могу ли я предположить, что у нас появилась хорошая схема зарабатывания денег...
Именно об этом я тебе и говорю.
...на соблюдении правил техники безопасности.
Даже не на соблюдении правил техники безопасности, тут на вот режиме ЧС. То есть смотри, конечно, вот с таким фиктивными предприятиями заключить договор гораздо дешевле.
Ну?
Гораздо дешевле.
Конечно.
Вот. Но при этом это предприятие, когда случится авария, оно-то не сможет выехать. Ну, вот я тебе начал говорить про...
Я тебе говорил про ПТБ, что о том, значит, предприятие обязано, видимо, заключить договор.
предприятие обязано. То есть, вот я еще раз говорю, есть 60 предприятий в Пермском крае. То есть,
это заработок на технике безопасности.
Да, отличная история. При этом дальше что происходит? Допустим, было 4 года назад разлив криозота под Кунгуром.
Прекрасно помню слово криозот.
Вот, ну ты помнишь пермский криозот. Да. А тут был разлив криозота под Кунгуром. Бубахинский кокс, собственно говоря, вот это им принадлежала цистерна. Угу. Как они ликвидировали аварию? Ну зачем им приглашать специалистов? Они выгнали туда своих рабочих, собственно говоря, практически без какого-либо специального оборудования, и этот самый криозот туда закопали. Очень выгодно и удобно. А. Ты экономишь на договоре со газоспасателями. Б. Никто не знает про твои разливы, потому что ты их сам закапываешь. То есть никто и не будет проверять, был этот разлив или нет. То есть аварии-то нет. Угу. Ты про аварию-то молчишь. Угу. Г. Потом вот эти самые костюмы, которые они там использовали, 40 костюмов с криозотом, они сдали на утилизацию. Ну, отличная история. А ты можешь себе представить, что, в принципе, рабочий, необученный рабочий, мог и пострадать в этой истории? Были еще интересные истории. Например, известная история с хлором в Перми. Помнишь, под Красавинским мостом обнаружили некое количество бочек с хлором?
Ну да.
Вот туда выезжает, опять-таки, к чему это приводит, мы рассказываем, когда нет оборудования. Туда выезжает Роспотребнадзор. Естественно, зайти в зону поражения, не имея специального оборудования, Роспотребнадзор не может. И что он делает? Он берет забор воздуха там, где стоять безопасно. И к чему это приводит? Вот тоже в пермской истории. Обнаруживаются бочки с серной кислотой в Мотовильхинском районе. Приезжает представитель Роспотребнадзора. Берут забор воздуха, не заходя в зону поражения, и потом пишут уже подводя итоги вот этого происшествия, что в воздухе уксуса не было обнаружено. Почему? Возникает вопрос, почему уксус-то? Потому что когда они нюхали, им пахло уксусом. Угу. А когда реальные газоспасатели заходят, забирают эти бочки под утилизацию, берут нормальные анализы, выясняется, что это серная кислота, которая тоже немножко пахнет уксусом. Понимаешь, насколько это опасно?
Понимаю. А теперь, давай, так как у нас остается 2,5 минуты, давай-ка еще раз. Итак, екатеринбургский московский комсомолец говорит о том, что появилась некая лицензирующая фирма
в Раменском,
с помощью которой можно быстро получить документы на статус...
Свидетельство на то, что ты якобы являешься...
аккредитованным спасателем. С этими документами ты можешь быстро заключить договор с любым коммерческим промышленным предприятием по твоим личным расценкам, подемпинговать, ну, а затем, соответственно, получить эти деньги, работу не делать, поскольку ты ее делать не можешь, у тебя нет соответствующих навыков и оборудования. Зато у тебя есть лицензия. А теперь давай за
оставшиеся... Не лицензия, а свидетельство.
Свидетельство. За оставшиеся 2 минуты, Слав, а что делать?
Что делать? Сложно сказать, что делать. Но, по крайней мере, об этой истории как минимум надо знать. То есть я вот еще раз говорю, я посмотрел то, что происходит на территории Пермского края, опираясь на вот ту статью в «Московском комсомольце», и понял, что мы от Екатеринбурга ничем не отличаемся. Если не сказать, что у нас все гораздо хуже. Все гораздо хуже. И в случае, если случится ЧС, вот эти так называемые фиктивные предприятия не только не приедут на место ЧС, они даже трубочку не возьмут, потому что там же надо им нести, как ты сам понимаешь, не просто там дежурство, угу, а круглосуточное дежурство. А если у них там 9 спасателей, а где-то и меньше есть. Ты представляешь, человек с утра до вечера сидит, если верить документам, да, сидит у телефона и чего-то ждет. И готов выехать. На самом деле никто никуда не готов выехать. МЧС Пермского края проводит, соответственно, игры, то есть проводит проверки. Выясняется, что они не способны это сделать, но при этом, поскольку так работает схема, никто и не может отозвать у них то самое свидетельство. И продолжают наши крупные предприятия, в которых достаточно опасное производство, дальше продолжают с ними заключать договоры, несмотря на то, что их предупреждают о том, что ребята проверки не прошли.
Ну и при этом, безусловно, у нас сохраняются старейшие предприятия с огромным
опытом. У которых есть свои бригады спасателей, но таких предприятий на самом деле немного.
Нет, немного.
То есть что мы в результате подводим итог? Ждем, когда рак на горе свистнет. Когда у нас произойдет такое ЧС, при котором станет понятно, что вот эта схема не работает. Но для этого, видимо, придется дождаться человеческих жертв, чего бы не хотелось.
13 часов 29 минут. Слава продолжит. Продолжит буквально через 3,5 минуты. Особое мнение Вячеслав Дегтярников в студии.
Особое мнение.
13.33, Вячеслав Дегтярников, «Особое мнение». Меня зовут Роман Попов, я задаю вопросы Славе. Но на самом деле ему не надо задавать вопросы, нужно его просто иногда перебивать, чтобы это не было таким сплошным монологом.
Чтобы не было занудно.
Давай, переходи к следующей истории. Что там с детскими садами и молоком, не понимаю.
Вот я смотрю, значит, публикацию в федеральном сайте «Регнум». Мы хотели, кстати, с тобой закончить всю предыдущую историю. Ты мне хотел вопрос задать.
Ну, перейти
к следующему.
На самом деле, вопрос-то у меня очень короткий. Вот у нас есть аварийно-спасательное формирование «Экологическая перспектива», с которыми мы очень плотно работали в прошлом году.
Вот я у них был.
И, в принципе, мы с ними очень хорошо дружим. И вот я тебе
вот
хотел...
Это единственное, кстати, из отрядов. Из отрядов, которые входят в так называемую систему ЧС по Пермскому краю. То есть они вместе, всегда вместе с МЧС выезжают на все чрезвычайные ситуации. Там реально есть и оборудование, там реально есть спасатели. Они так, как вот иногда происходит, мне рассказали вообще веселые истории.
Приезжают... Этим ребятам точно можно верить.
Ну, на мой взгляд. Вот. Это не значит, что это, я делаю рекламу, но просто я у них был на базе, я представляю, что это за предприятие. Угу. А так мне рассказали веселые истории. Приезжают вот из этих фиктивных организаций, да, ребята на разлив на какой-нибудь, приезжают в строительных касках. Их спрашивают, а что в строительных касках приехали? А у нас же должна быть защита. Вот мы и приехали в защите.
Понятно.
Ну, я говорю, все это закончится тем, что кто-нибудь когда-нибудь насчитает несколько трупов, и на этом, к сожалению, видимо, придется принимать какое-то другое законодательство.
Угу.
Ну вот, а мы с тобой перейдем к следующей теме, да, о которой начали говорить. Так вот, я вижу, значит, сообщение агентства «Регнум» от 30 декабря 2014 года. В Перми, это федеральный сайт, в Перми не смогли запустить проект «Честный поставщик», сообщает агентство. Интересно, да? То есть
В Перми не смогли запустить проект «Честный поставщик». Так.
Теперь вначале надо объяснить, что это за проект был.
Ну, это проект, когда люди заходят...
Это был проект, значит, никуда никто еще не заходил. Это был проект, значит, молодежный... Как это называется правильно? Хотел сказать парламента. Молодежного совета при главе города. Значит, ребята подняли действительно важную, интересную тему. Выиграли грант на то, чтобы неожиданно проверить питание в детских садах. Речь шла о молочных продуктах. Провели они несколько пресс-конференций. В частности, в одной из пресс-конференций участвовал министр сельского хозяйства, огородов. И вот что он тогда говорил. Город Пермь – крупный потребитель. Здесь, конечно, есть возможность для злоупотреблений. Поэтому важно, чтобы общественные организации вместе с родителями шли на кухни наших детских садов и школ и понимали, чем кормят детей. Для меня, как родителя, это очень важно. Как раз ребенок ходит в детский сад, говорит министр. У нас есть две категории покупателей. Те, кто приходит в магазин и понимает, какие ценники перед ним, может посмотреть, пусть и мелким шрифтом написаны, состав, ГОСТ и так далее, и принимает решение. Есть вторая категория потребителей, так называемые организованные коллективы, детские сады, школы, медицинские учреждения. Здесь потребитель не всегда видит то, чем его кормят. Так вот, значит... Вот это ребята, они пытались заключить договор с департаментом образования на то, чтобы вот все-таки зайти в детские сады. И, как ты понимаешь, грант-то был прошлогодний. Этот договор они так и не смогли подписать, это соглашение. Значит, департамент образования тогда ответил следующее. Как сообщили в департаменте образования, значит, подведомственные учреждения департамента, детские сады и сам департамент готов сотрудничать с молодежным советом при Пермской городской думе по предложенному проекту «Честный поставщик». Обсуждение выборочных проверок детских дошкольных учреждений проводилось с представителями молодежного совета с лета этого года, то есть прошлого.
Угу.
5 декабря состоялась встреча состоялась встреча 5 декабря, на которой было принято решение о заключении трехстороннего соглашения для реализации этого проекта. Представители молодежного совета прислали в департамент образования свой вариант соглашения. Однако в некоторых его пунктах были принципиальные расхождения с договоренностями, достигнутыми на встрече. В связи с этим департамент образования в письме заместителю председателя молодежного совета Илье Леснику предложил откорректировать присланный им вариант соглашения в соответствии с ними. Например, было предложено определить в качестве стороны соглашения именно молодежный совет при Пермской городской думе и конкретные выбранные советом дошкольные учреждения в лице заведующего. То есть, понимаешь, если конкретные выбранные учреждения, о какой внеплановой проверке идет речь.
То есть давайте мы заключим соглашение, что вы будете проверять этих, 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 а этих не тронете.
А этих не будете заходить. Да. А также привлечь в качестве лаборатории, имеющей соответствующую аккредитацию, федеральный, значит, центр гигиены и эпидемиологии, а не частные предприятия, с которыми эти ребята заключили соглашение. Есть такое предприятие «Федерал». У них тоже есть все лицензии, но предложили, вот давайте с госконторой работать. Кроме того, было предложено уточнить содержание пункта соглашения в части обмена информацией, в части прекращения действия соглашения. Ну, в общем, отписка, по сути-то, которая говорит о следующем. В прошлом году вот эта программа в Перми так и не заработала. Теперь начинаем понимать, почему она не заработала, да? Начинаем понимать. Значит, тот же министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов оценивает, значит, рынок услуг по поставкам сельхозпродукции в бюджетные учреждения края 40 миллиардов рублей в год. Вот в прошлом году эта история не заработала, но в этом году появились новые возможности. И, возможно, все-таки мне хотелось верить, что департамент, в том числе и образование, они все-таки пишут, что они готовы со всеми, во всех этих проектах участвовать. Они же, как мне кажется, должны быть заинтересованы действительно в том, чтобы детей кормили качественными продуктами, да? В теории.
Угу.
Значит, вот с этого года Роспотребнадзор может не предупреждать заранее о своих проверках, потому что до этого был там такой казус. То есть вот я, допустим, Роспотребнадзор, а ты, допустим, поставщик какой-то, скажем, З. И перед тем, как зайти к тебе на склад или на кухню, да, детского садика, я тебе за два дня до этого сообщаю: поставщик З, я к тебе иду. А ты не идет?
Ну, спорно, но в данном случае, скорее всего, нет.
Ну, по крайней мере, сидеть ты точно не хочешь?
Нет, не хочу.
Вот. А у тебя же там по сертификату-то масло, а на самом деле спред.
Ну, поэтому я...
Это статья мошенничества
поэтому
называется.
Поэтому я очень быстро за двое суток завезу масло.
Да, на один день. На тот день, когда я туда захожу.
Не, я завезу на два, на всякий случай. Я подстрахуюсь. Чтобы на завтра тоже было масло.
Все, тупиковая ситуация. Тупиковая ситуация. Сейчас эту ситуацию можно поломать. И, надеюсь, она будет поломана. Надеюсь все-таки, что вот эта программа «Честный поставщик» в Пермском крае заработает. Заработает, и наконец-то все будет более-менее прозрачно. На самом-то деле ничего сложного в том, чтобы проверить, в том числе в детских садах, хотя бы поставить под сомнение, что вот вам сегодня поставляют. Ну, под этим, правда, не будет юридической основы, но на самом деле несложно. Вот берешь обычную машинку для проверки денег. Я думаю, что в бухгалтерии всех детских садов такая машинка есть.
Так.
Вот. И заносишь туда вот это самое масло, которое тебе привезли. Или любой другой молочный продукт.
Угу.
Ежели он светится желтеньким, значит, это масло. А ежели он светится беленьким, значит, это спред. И значит, тебя обманывают. Казалось бы, ну, вроде бы ничего плохого. Да? Ну, по типу, ну, что, растительные жиры. Растительные жиры, а к чему это приводит? Это приводит, понимаешь, ты вот вроде своего ребенка дома нормально кормишь, а потом выясняется, что у него куча болячек. Откуда он взял эти болячки-то? Они родились у него все в детском саду. Вместе вот с этими так называемыми растительными жирами, которые во многих странах мира в принципе запрещены.
Я бы просто отметил, что в нашем детском саду кормили маслом. Зуб даю. Вот зуб, да, честно, да сами ели. Что ты? Ну, приходишь, когда, вот, например, на родительское собрание, тебе даже говорят: хотите, зайдите да попробуйте. Все.
Ты на всякий случай в следующий раз возьми машинку, а главное возьми не только машинку, ты возьми еще и попроси у директора, у заведующего детским садиком, чтобы тебе показала котировку.
Ну да.
Если там будет масло по цене ниже 100 рублей, а такие детские сады в Перми есть, и таких по сообщениям той же инициативной группы, от 30 до 40%, то, соответственно, ты можешь хоть запробоваться. Кормят твоего ребенка точно не маслом. Потому что масло на сегодняшний день, себестоимость масла в Пермском крае на сегодняшний день 220-240 рублей за килограмм. Дешевле быть не может. Просто не может его не произвести никак.
Давай, значит, буквально последнюю историю. Она такая, уже вроде как обсужденная, обсужденная была в начале недели. Но, тем не менее, я тебя попрошу прокомментировать. Итак, ледовый городок на Эспланаде в этом году действительно получился очень хорошо, и горки классные, и народу масса. Это правда, это факт. Более того, в этом году, если не брать вот эти вот небольшие потепления...
Ну, у тебя есть ребенок, поэтому там бывал.
Да.
Я только готовлюсь стать дедушкой, поэтому пока мне не с кем туда гулять.
Ничего, через пару лет, я тебя уверяю, будем там же дневать и ночевать. Так вот, значит, поэтому горки классные. Народу масса. С погодой очень повезло, если не брать вот недавнее потепление. Поэтому, конечно же, страшный наплыв. Поэтому, конечно же, большой вопрос. Что там вообще делали животные рядом с городком, если такой мега-трафик? Человека поток, просто мега-трафик.
Ну, странно, что у тебя возникает вопрос только сейчас, да, и вообще у нас у всех возникает вопрос только после того, как там лошадь, значит, сбила людей. Собственно говоря, везде у нас, во всех парках, скверах, везде вот эти лошадки, которые ходят что-то там, кого-то перевозят. Никто же не спрашивает, откуда эти лошадки появились. Вот. Где их кормят, где их поют.
Вот Александр Кузовлев, президент Федерации конного спорта, говорит, всех лицензировать. Вот он говорит, всех лицензировать.
Ну, Александр, насколько я его знаю, разумный человек. Действительно, всех лицензировать. Потому что, ну, сколько уже может быть событий вокруг вот этих самых лошадок. То вначале, значит, девчонку там изнасилуют непонятные ребята.
Потом На конюшне.
Потом дальше. Кто ходит с этими лошадками? Там же в основном ходят дети. Посмотри, ходят люди несовершеннолетние. Вот тут вопрос к моему любимому персонажу, не буду его называть. Вообще, вы за этим смотрели? Это так-то вообще-то эксплуатация детского труда. Еще не факт исторически, что они хоть что-то за это получают. Понятно, что лошадка, милое животное, детишки с ней дружат, как хорошо, как все мило. А на этой истории... Люди делают неплохие бабки, к сожалению. Вот, к сожалению, весь наш с тобой эфир строился вокруг бабок, которые почему-то вот у нас не умеют зарабатывать, у нас их умеют только либо тырить, либо это самое, получать незаконным путем.
Вячеслав Дегтярников, особое мнение. Я очень надеюсь, что рано или поздно я уломаю этого человека приходить к нам каждую пятницу на постоянный эфир, и я уже не буду тогда здесь присутствовать, буду сидеть у приемников и слушать. Все, спасибо.
Вот, лишь бы схилять отсюда, да?
Да, конечно.